Братья, у нас герменевтика. Вчера мы закончили на таком как бы пункте или на таком разделе условия правильного толкования. Мы с вами отметили три позиции, три основания, три камня, на котором базируется правильное толкование Библии. Первое – это личная жизнь перед Богом. Второе – это самостоятельное изучение. И третье – это согласованность с церковью. Мы говорили о том, что все три пункта очень важны для нашего правильного толкования, для того, чтобы избежать каких-то ошибок, чтобы нам друг друга, чтобы нам можно было контролировать себя и свои понимания. Братья, сейчас мы рассмотрим такой момент, запишите раздел «Орудия» или «Средства», лучше «Орудие» слово такое страшное, лучше «Средства», «Средства толкователя», можно «Орудие толкователя». Средства, то есть чем можно и нужно пользоваться при толковании Священного Писания. Орудия толкователя, средства толкователя. Здесь мы с вами отметим три пункта или три момента и поговорим о каждом из них немного. Первое – это перевод. Перевод. А? Перевод Библии. Перевод Библии. Братья, я хотел вас спросить, вот кто из вас читает Библию повседневно дома на английском языке? Небольшое количество, но есть. Да, вы, то есть, постоянно на английском языке читаете, да? А остальные все на русском. А кто на русском поднимет руку? Ну да. Ты читаешь на английском. King James используешь? Или какой вариант? Или New King James? Да. Хорошо, братья, вот вопрос перевода. Чтобы правильно толковать Писание, мы должны читать Писание. Это логично, да? Но мы с вами не можем читать Писание на оригинальном языке. И я хотел вам сказать некоторые моменты о переводе. Что такое перевод, природа перевода и вообще каким образом относиться к переводу. Дело в том, что мы уже понимаем, что перевод – это все-таки не оригинальный текст. Мы замечаем, что в некоторых текстах перевода есть определенные ошибки. И это вполне обычное явление. И тем не менее, чем отличаются переводы друг от друга? Сейчас мир наводнен огромным количеством переводов. Но очень мало переводов сделаны по правилам. Что такое перевод, сделанный по правилам? То есть собирается группа ученых, лингвистов, переводчиков, знатоков древних языков, и они начинают делать перевод Священного Писания, основываясь на древних манускриптах, которые были найдены, в огромном количестве причем. Если вы почитаете книги такие, как, например, «Как возникла Библия» или что-то подобное, вы обнаружите там, что до нас дошло намного меньше рукописи, точнее вообще рукописи не дошло, например, Гомера или Тацита того же самого, там более позднего автора, да, то есть очень мало сведений дошло об этих людях, и тем не менее мы знаем их рукописи по переписываниям, то есть до нас сохранились переписывания от переписывания от переписывания. И у человека, в общем-то, не возникает сомнений в том, что то, что мы сейчас имеем, более-менее соответствует тому, что писал тот же самый Тацит. Но в библейской переводе намного лучше ситуация. До нас дошло огромное количество свитков древних. И мы имеем возможность переводить самых древних свитков. Известна вот эта ситуация с кумранскими свитками, когда один человек, там араб какой-то, искал свою козу пропавшую, да, и нашел вот эти древние захоронения кумранских свитков, которые подтвердили, что большая часть текста, который мы имеем, она идентична тем текстам, которые были в древности. Так вот, настоящий перевод или перевод, которому можно доверять, это перевод, который был основан на именно вот этих древних текстах. Какие бывают другие виды перевода? Например, свидетели Иеговы, они издали перевод, так называемый перевод Нового мира. Слышали, да, о нем? Вот на русском языке этот перевод сделан с английского языка. Понимаете мысль, да? Это очевидно и сразу понижает авторитетность этого перевода. То есть, если русский синодальный перевод сделан с древних манускриптов, на нем работало много десятков переводчиков в течение многих лет, то русский перевод Нового мира сделан с английского перевода, с другого перевода. Это уже фактически перевод на перевод. Автоматически теряется его авторитетность, понимаете эту мысль, да? Но даже английский перевод Нового мира, он не сделан с древних манускриптов. Но некоторое время назад в Кембриджском университете работали два профессора, которых звали одного Вискот, а второго Хорт. И эти профессора, они были специалистами древних языков, они собрали библейские манускрипты, сделали обработку и выдали так называемый обработку Вискота-Хорта, так называется. Это их обработка древних текстов. И уже на Вискота-Хорта, на переводе Вискота-Хорта, на обработке построен перевод Нового мира. Это опять Вискот Хорт, они, может быть, профессиональные были, эти толкователи и так далее, но в любом случае перевод уже был основан не напрямую, а через звено определенное. Это тоже накладывает определенный отпечаток на этот перевод, и мы не можем ему полностью доверять, и авторитетность его падает. Есть еще более худшая версия перевода, когда переводчик просто пересказывает мысль, которую он понял из текста. Это, можно сказать, не перевод, а пересказ. Поэтому очень правильно для нас с вами выбрать хороший перевод, которым мы будем пользоваться. В русском языке считается таким переводом синодальный перевод, в английском языке King James, да, перевод, да. Я читал и просматривал King James и New King James, но я не знаю, есть ли большая между ними разница, может быть, братья, которые в английском, они больше знают. Но вот эти новые версии там и так далее, это уже больше, конечно, к вольному переводу. Какую я хочу мысль еще отметить, очень важную. Вопрос перевода. Сейчас очень популярна такая тенденция среди братьев. Когда, например, братья выходят за кафедру и говорят, я прочитаю текст Священного Писания, читаю текст, я посмотрел в греческом переводе, в греческом построчке сказано не так, и он начинает по-другому, да, говорить. Братья, это очень опасная тенденция, потому что мы с вами не переводчики, нам трудно понять, что сказано, даже если мы узнаем с вами греческий текст, нам трудно узнать, что он означает. Я вам приведу пример. Я на русском языке говорю фразу. Шило в мешке не утаишь. Переведите его на английский язык. Как?
Там по-другому.
Нет, братья, вот...
Переведи.
Как ты переведешь?
Там написано, you can't hire needle and haste.
Yeah.
Да, но
это
уже обработка. То есть смотри, если я возьму словарь, найду слово «шило» в мешке, не утаишь, и переведу на английский, меня американцы поймут?
Нет.
Они подумают, не утаишь, да, окей, и чё? Вот, да? Друзья, а если мы хотим перевести смысл этой фразы, то мы берем вообще другое значение, да? Абсолютно другую пословицу берем, да? И это будет перевод или это будет не перевод, как вы считаете? Но это считается перевод. Именно. А вот если я переведу дословно, это будет не перевод. Хотя я перевел. Вот вы понимаете логику, да? Братья, а вот теперь мы берем текст греческий. Берем слово греческого языка и переводим на русский язык. Уверены ли мы в том, что мы не попали в эту же самую ловушку? Может быть, в греческом языке совсем другие слова стоят. Понимаете мысль? Я приведу один пример. У нас написано... Мы сквозь тусклое стекло гадательно. Помните такой текст? Сквозь тусклое стекло гадательно. Вот возьмите греческий текст и посмотрите в греческом тексте. Какое слово используется там? У вас есть греческий текст? Посмотрите, пожалуйста. Вы знаете, где это написано?
Да, это послание Коринфян. Быстренько сейчас.
Сейчас я быстро найду. 13-е, да?
Хорошо.
Давайте посмотрим. Значит, сквозь тусклое стекло. То есть брат Тимофей найдет в русском языке, прочитает. А брат Николай посмотрит, какие слова там используются в греческом подстрочнике. Надеюсь, что я не ошибся, и все сработает, как я запланировал. Хотя оно может быть ошибкой определенной. Пожалуйста. 1 Коринфянам 13:12. Да. Я прочитаю, да? Хорошо, Николай, тогда я сам прочитаю, здесь есть уже греческий, я тогда прочитаю, я прошу прощения. Значит, смотрим а где тогда этот перевод? Пожалуйста, прочитайте 12 стих.
Да,
русский.
Теперь мы видим
Достаточно. Сквозь тусклое стекло, да? Сквозь тусклое стекло. А? Здесь написано, да. Смотрите, 12 стих. Через отражение. Смотрим ведь сейчас через отражение в загадке. Вот это слово отражение иногда используется как слово зеркало. Зеркало. Братья, там написано стекло, сквозь тусклое стекло, туда. Здесь написано через отражение в зеркале. Есть разница в этом или нет разницы? Есть разница. Хорошо. И я, например, представляю ситуацию. Брат вышел за кафедру и говорит: братья и сестры, почитаю синодальный перевод, как сквозь тусклое стекло гадательно. Это неправильный перевод. В греческом переводе написано слово зеркало. Мы смотрим в отражение в зеркале. И смотрите, а какая разница зеркало и стекло? Вот какая разница в этих словах? Да, но здесь какой смысл? Вот если, например, перевести в русском языке было так: мы смотрим в зеркале. Как бы вы поняли эту фразу? Ну, на себя еще как? Вот ты смотришь в зеркало, как ты себя видишь? Вот как ты объяснишь фразу? Смотрю в зеркале гадательно. Как это понять? В зеркале гадательно. Вот, друзья, то есть вот для нашего менталитета слово зеркало означает четкая видимость, да? И причем очень хорошо, да? Очень хорошо.
Потому что смотрит как сверху.
То есть даже иногда трудно понять, где кто стоит, да? Ты здоровый с человеком, он тут стоит, например, да? То есть очень четко зеркало. Но, а почему переводчики перевели в стекло гадательно? Не зеркало, а стекло. Они могли бы зеркало перевести. Дело в том, что в древности зеркала были медные, в смысле металлические, натертые, и человек не видел себя четко. И апостол Павел говорит: мы смотрим в зеркало, мы видим себя, в общем-то, но довольно-то гадательно, надо еще немножко посмотреть, где ты как выглядишь, понимаете, да? Да, и очень много зависит. А теперь перевести зеркало слово в русском языке, им люди могут не поймать, потому что в зеркале мы видим себя четко. Понимаете разницу, да? То есть, и теперь сейчас, если мы посмотрим в греческий подстрочник, увидим слово «зеркало» и начнем по поводу этого зеркала толкование какое-то приводить, то мы можем ошибиться. Поэтому перевод, я хочу мысль какую отметить, что перевод намного сильнее работа, это чем просто подстрочный перевод. Это намного сложнее работа. Приведу очень яркий пример, более яркий пример. Вьетнам. Переводчики переводят Библию на вьетнамский язык. Это реальный пример. Рис засеян. То есть вьетнамцы выращивают рис в огромном количестве, но почти всегда выращивают рис. Рис заливной, то есть он заливается водой, да? И люди ходят почти по колено в воде там, да? И вот переводчики переводят Библию. «Я насадил, а Аполлос поливал». Как бы поняли эту фразу вьетнамцы? Вьетнамцы бы поняли так: «Я насадил», то есть я приложил труд, титанический труд приложил к тому, чтобы посадить этот рис. А вот Аполлос, он занимался всякими глупостями. Он ходил и поливал рис, который в воде находится, понимаете, да? То есть они бы поняли это примерно так же, как на русском языке говорят, например, баклуши бить. Ну, то есть он бьет баклуши. То есть он, значит, делает? Ничего не делает, да? Или он валяет одного там такого, знаете? Вот. То есть он ничего не делает. Вот примерно так же бы поняли вьетнамцы. Так же поняли. А Павел какую там мысль имеет в виду? Что мы оба трудились очень много, да? Следовательно, нельзя перевести, точнее, если сделать перевод дословный, «я насадил, Аполлос поливал», то это будет мысль Павла передана дословно, но искаженная, так? Они переводят так: «я насадил, а Аполлос подвязывал палочки корешкам». Вьетнамском, да. Вопрос, перевод правильный или неправильный?
Перевод правильный.
Вот понимаете, и вот недословно ведь, да? Недословно, но правильно. А потом какой-нибудь вьетнамский проповедник выйдет и скажет: а я посмотрел в греческом, а там написано «Аполлос поливал», а не подвязывал палочки к корешкам. Вот. Вот исказили переводчики смысл. На самом деле Аполлос был вредным таким, понимаете? То есть, еще один простой пример. Переводит на африканский язык Библию, на африканский язык. Написано: «Придите ко мне», там, в общем, «если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю». Ну, Африка. Какой снег? Вот как перевести? И они можно, звездочка внизу, звездочка, снег, там белая, масло, дальше, они чулку снег, не знают, а? А? И вот они перевели так: если грехи ваши будут как багряные, убелю, как мякоть кокосового ореха. Правильный перевод или нет? Братья, вот вроде неправильный перевод. И как язык тоже поворачивает, сказать, неправильный перевод. Да? А, иногда, а потом думаешь, правильный перевод. То есть, вот какую мысль хотел отметить по поводу перевода, братья. Качественный перевод – это титанический труд. Это не просто подстрочный перевод. Вы понимаете мысль? Вот эту. И поэтому, когда мы пользуемся греческим подстрочником, а это очень хорошо, если вы или я пользуюсь греческим подстрочником, очень хорошо. Но для себя и только для уточнения оттенков смысла. Вот, например, мы берем, вот сегодня вот хороший пример был. Это броня праведности, да? Оттенок панцирь, вот оттенок такой, да? Или, например, вот, допустим, вот перевод. Крещение есть обещание Богу доброй совести. Вот если посмотреть в греческом, да, там слово обещание, другой синоним употреблен, близкий к слову обещание, но имеющий оттенок обещания с просьбой помочь выполнить это обещание. Вот такой оттенок. Ну, примерно как, Господи, верую, помоги моему неверию. Вот примерно то же самое, только в вопросе обещания. Не то, что вот я перед лицом своих товарищей торжественно клянусь, как вот раньше пионеры говорили, да? Такой гордости, я вот обещаю, Господи, я точно сделаю, я молодец, я все. Нет, не этот смысл слова «обещаю» там содержит. Там содержит «обещаю» в смысле просьба. Господи, я очень хочу, ты мне помоги. Вот этот смысл. Это мы можем обратить внимание в греческий подстрочник и этот оттенок уловить. Но сказать, полностью поменять смысл или посмотреть на, даже если слова совсем другие, мы должны быть очень осторожны, если мы хотим какой-то другой перевод предложить, потому что мы с вами не переводчики, мы должны знать культуру того времени и так далее. И поэтому лучше всего пользоваться переводом языка, на котором мы знаем, хорошим переводом, который, в общем-то, засвидетельствован многими верующими, как хороший перевод. Мне уже сказали, в русском языке это перевод, синодальный перевод, в английском King James. Да.
А вот когда, например, разбор идет, в собрании, и можно так как бы говорить, я считаю, что вот английский перевод более правильный, лучше или русский, или вообще какие-то переводы?
Ну,
практикой доказано, новый перевод, сейчас русский, он добрый или нет?
Он пока не...
Не новый, синодальный King James.
Поэтому ты, если имеешь доказательства, ты можешь сказать, вот в этом случае я вижу, он лучше показывает.
Да.
Например, есть моменты, когда немецкая Библия, она лучше открывает какой-то момент.
Да. Братья, ну знаете как, я бы сказал так. Конечно, мы можем сказать, например, допустим, в английской Библии вот этот текст более точно звучит, например, да? Но умалять перевод не очень правильно, потому что огромное количество людей не читает на английском. И ты скажешь, ну, синодальный перевод не точный. Ты можешь просто разрушить в них веру, ну, в определенную степень. Они будут читать Библию, а потом думать, а точно здесь переведено, не точно, еще неизвестно, да ведь? Поэтому лучше не говорить фразу «неточный перевод», не говорить фразу, например, «плохой перевод», а говорить, что, например, в этом переводе этот смысл лучше открывается. Вот давайте мы посмотрим с вами еще один пример. Это, если они просто у меня сейчас, это я не записал его сейчас, поэтому вместе найдем. Это где написано, что если ты хочешь, то отпусти ее про развод, да? Это книга Амоса вроде, если не ошибаюсь. Не помните, да? Ну, где написано, что отпусти, или Амоса, как правильно говорить. Амоса. Братья, не помните этот текст? Или Малахия, сейчас, секундочку. Там такой мысль, что про развод. Да, разводное письмо. Там мы сейчас быстро найдем. А вот, написано, Малахия 2 глава. 2 глава, 16 стих, Малахия 2, 16. А вы откройте, братья, у кого английский перевод с собой есть, откройте. И потом прочитайте на английском языке. Малахия 2, 16, я читаю. «Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его. Наблюдайте за духом, чтобы не поступать вероломно. Кто открыл английский перевод? Ну, прочитай, Вадим, пожалуйста. Может, сначала на английском прочитай?
Я лучше прочитаю прямо полностью стих.
Да, полностью стих на английском прочитай, а потом переведи на русский, как ты понял.
For the Lord, the God of Israel, said that he had putting away for one cover violence with his garment, said the Lord of hosts. Therefore, take heed to your spirit, that you deal not treacherously. Там не говорится про нее.
Там что хейт, да, ненавидит. Развод.
Ну, а то New International Version.
Вот, то есть ненавидит развод, да? Ну, а New King James? Ненавидит что? Вот что он ненавидит? За нее не сказано. А в New International развод ненавидит. Ну, смотрите, а в русском языке слово ненавидит, ненавидит относится к кому? Нет, слово, вот там вот, и в New King James, и в New International написано ненавидит Господь, да? Господь ненавидит. Но в King James написано ненавидит развод, о, ненавидит что там, ну, какое-то отстранение. А в русском ты ненавидишь. Ты ненавидишь. Ее ненавидишь. И если ты ее ненавидишь, можешь отпустить. Ну, согласитесь, какой-то разный смысл получается, да? Вот. Братья, ну вообще, я вот, когда исследовал этот текст, то когда переводчики переводили, что они вкладывали в этот смысл в русском языке? Вот смотрите, какую мысль. Вот я сейчас переведу. А теперь мы попробуем согласовать с King James и с New International. Мысль такая. Если ты ее ненавидишь, ты можешь отпустить ее. Ну, или отпусти ее, да? Но тогда обида покроет лицо Бога, который ненавидит разводы. Посмотри, будь осторожен, чтобы тебе не поступать вероломно. Ну, это типа такого, что пей, ешь, веселись, но знай. Вот понимаете, да? То есть, тут не написано повеление, вот, то есть, переводчики не закладывали смысл такой, чтобы, если ты ненавидишь, отпусти, да. А он говорит, если ты ненавидишь, отпусти, но знай, что это вызовет негодование Бога, который не любит разводы. Вот такая мысль. В New Inter... Да. А International, New International? Давай еще раз. Кто ненавидит развод? А? God? То есть он ненавидит развод, да? Вот, братья, теперь греческий, можете посмотреть, это еврейский точнее. Нет, да, еврейского. Братья, ну этот, в общем, текст очень сложный, но мысль такая, вот мы проводили исследование, мысль такая, что здесь такая мысль, что я, Господь ненавидит, когда люди кого-то отпускают, разводятся, это не, они очень, он этому неприятно, ему это. И он за это мстит, вот мысль такая, понимаете? В русском языке, в общем-то, не совсем понятно, согласитесь, да? В New International более эта мысль ярко прослеживается, да? В King James так по-разному. Мысль какая, братья? Что в разных переводах может быть мысль выражена по-разному. Ну, в смысле, по-разному четко. То есть где-то более четко, где-то менее четко. И мы должны, чтобы правильно сложный текст правильно понять, мы можем и должны использовать разные переводы, чтобы уточнить оттенки этого смысла. Понимаете мысль, да? Основываясь на каком-то своем переводе, например, на King James или на синодальном переводе. Но для уточнения сложных мест мы можем использовать определенные другие переводы для уточнения. У нас был один брат, он всегда говорил так, ну заглянем в оригинал. Он имел в виду украинский язык. Он читал Библию на украинском, он сказал, что же говорит оригинал? И прочитает это с украинского языка. Вот. И в общем-то я тоже скажу, что это неплохо и в оригинале заглядывать. Братья, ну вот первое, что я хотел отметить, вот да, это... Перевод, природа перевода, чтобы вы эту мысль поняли, что перевод не всегда должен быть дословный, иначе можно исказить смысл. И он есть не всегда дословный перевод. Есть более сложные тексты, братья, я вам такой текст один скажу, более сложный, с которым вообще трудно понять. Например, написано так. «Боюсь, что как змей хитростью прелестил Еву, так и ваши умы не уклонились». Не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Братья, в синодальном переводе, если вы откроете этот текст, то там слово «уклонившись» написано курсивом. Что такое этот текст, написано курсивом? Это вставка переводчика, чтобы правильно передать смысл. Теперь давайте этот текст, это слово уберем. То есть это вставка переводчика. Уклонились, вставка переводчика. Так написано, да? Убираем слово «уклонившись». Получается, боюсь, чтобы как змей хитростью прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Нет, стоп, уклонившись убираем. не повредились от уклонения. Собираем от чего? От простоты во Христе. Меняется смысл или нет? То есть, или умы повредились от того, что мы уклонились от простоты во Христе, или умы повредились от того, что от простоты во Христе. Есть же разница, да? Так нам бояться простоты во Христе или бояться уклониться от простоты во Христе? Не, ну так, а это переводчики вставили для лучшего смысла, понимаешь? А вдруг, то есть, еще неизвестно, переводчики здесь ставили, они правильное слово ставили или нет? Вот, например, очень интересно посмотреть, как это написано в King James, допустим. Давайте посмотрим, да? Ну, давайте, я сейчас найду этот текст быстренько. 14 глава чего? Так, ну, у нас все из Коринфян. Коринфян только богатое послание. Второе Коринфянам 11.3. Второе Коринфянам 11.3. А брат Николай посмотрит там греческий, да? Второе Коринфянам 11.3. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Братья, у кого синодальный перевод? Уклонившись у всех курсивом стоит? У всех. Теперь King James. Слово уклонившись нету. Тогда как смысл? Повредились от чего? Повредились от простоты во Христе. Так, пожалуйста, New International есть? Ну, посмотри, пожалуйста. Одиннадцать три. Есть смысл. Есть, да? Смотрите, New International есть, King James нету, синодальный тоже есть. Греческий. А оригинальный ни у кого нет оригинального? Украинского смысла.
Есть.
Ладно, пожалуйста, есть что-нибудь? Там какой? Нету слова уклонившись. King James тоже так написано. А? Братья и сестры, Братья, то есть я этот текст исследовал тоже определенным образом. Посмотрел, как этот текст толковали древние. Например, Иоанн Златоуст пишет так. Апостол Павел здесь имеет в виду мысль, что верующие настолько бывают просты и доверчивы, что их легко соблазнить. Ева была проста. Ну, в смысле, в общении, слишком проста. И это ее погубило. И еще текст. Дьявол ходит, чтобы прельщать сердца кого? Простодушных. Пожалуйста. Есть там? Есть, конечно. В общем, Иоанн Златоуст толкует так, что здесь слова «уклонившись» нет. Иоанн Златоуст, но это 4 век, да? Братья, но в основном, я какую мысль хочу отметить, братья, это только Иоанн Златоуст. В основном все и древние, и современные источники, все, они слово «уклонившись» ставят, говоря о том, что сама конструкция фразы, она подразумевает, что здесь не от простоты во Христе, а от уклонившейся простоты во Христе. Вот иногда в наших языках тоже мы какие-то слова упускаем, да? И мы понимаем по смыслу, упуская определенные слова. Но если понять, как бы подойти формально, то мы как бы говорим противоречивое, в то же время мы говорим совсем другое. Ну, например, ты хочешь есть? Мы говорим, да нет. Так да или нет, например? Да? Да нет, например, да? Или, например, один профессор говорит, не в одном языке мира, во многих языках мира двойное отрицание, оно означает подтверждение. Но ни в одном языке мира нету, чтобы двойное подтверждение означало отрицание. Один студент говорит, ну, конечно, да. Да, говорит, конечно. Ну, то есть он подтвердил два раза, да, конечно, но получилось отрицание, да? Или один американец выучил русский язык, приезжает, садится в автобус, ему говорит кондуктор, давай, бери билет. И он так и не понял, что ему давать или брать билет. Или брать билет. То есть мысль какая, что некоторые слова, которые мы употребляем совершенно не в другом смысле. Да? И вот тут мысль переводчиков, но их толкование, когда они объясняли, почему они вставили слово «уклонившись», что сама конструкция фразы подразумевает пропущенное слово, явно уклонившись, понимаете? Поэтому они слово «уклонившись». Вот вопрос, нам доверять этому или не доверять этому? Пожалуйста. Вопрос какой, да? Да, да, этот текст мы еще рассмотрим отдельно. Пожалуйста, запомни его, это мы в другой теме рассмотрим. Хорошо? Вот есть еще один пример. Написано. И не уверуют, да не обратятся, и прощены грехи им будут. Помните? Да не обратятся, и прощены грехи им будут. Да? Как это понимать? Вот фраза «да не обратятся», и некоторые говорят, что они не обратятся, а грехи будут прощены. Да не обратятся, и прощены грехи будут. Но во многих языках мира, по-моему, даже в английском языке, я не помню точно, но во многих, но в греческом точно так, что очень часто отрицание, например, ну отрицание, допустим, да нет, оно ставится в начале, а потом два слова, и это отрицание относится и к первому, и ко второму слову. Так бывает во многих языках. В русском языке не так. В русском языке говорят «не обратятся» и «не утвердятся», например, да? Не обратятся и не прощены. Но в греческом используют только одно букву, одно «не» и все. А все остальные существительные тоже относятся к этому «не». В английском, похоже, примерно такая ситуация, да? То есть отрицание только одно в предложении используется, да, в английском языке? А? Два отрицания не пишется, так, да? Но вот получается, когда переводчики переводили, они сделали как бы калькус из греческого. Они писали «не обратятся». И прощены будут. Имеется в виду, что вот это не пропущенное в русском языке, но относится к прощенной тоже. Поэтому правильно было перевести «не обратятся» и «не прощены будут им грехи».
Но если не обратятся
100%. Но это 100% в нашем понимании. Кто-то говорит, вот они не обратятся, а грехи все равно будут прощены. Ну, понятно, понятно. Но это как раз... А? Нет. Это как раз проблема перевода. Вот это проблема перевода, братья. И поэтому мы, конечно, с вами, когда вот встречаем какие-то сложные вещи, вот подобные вот этим, и мы читаем, и понимаем, что здесь что-то не то, не обратятся и прочно, как это понять? То, конечно, мы должны заглянуть в другой перевод. Братья, еще одна ситуация. Правда, мы об этой ситуации, ну, я хотел в другой теме сказать, но скажу в этой. Когда, например, я читаю, допустим, вот, ну, на английском языке литературу какую-то, я не очень хорошо знаю английский, так понимаю более-менее что-то, и вот когда я читаю, и вдруг я встречаю слово, которое я знаю, как переводится. Вот я узнаю, как переводится. Но в данном контексте оно вообще никаким образом сюда не подходит. То у меня мысль такая, что я что-то понял неправильно. Ну и я или фразу понял, читаю, и вдруг фразу я понимаю неправильно. Ну, например, вот мы недавно были в Финиксе, и там приближенный один человек, он пришел к нам на собрание побеседовать, а... Брат наш верующий дал ему на английском языке в лекции Ховинда, вот этого профессора, да? Или Ховинда, как правильно? Ховинд. Вот, Кент Ховинд. И он говорит, я не стал их слушать. Почему? Он вначале сказал, что я масон. То есть, он говорит, ну, Ховинд начинает проповедовать, говорит, я масон, я масонов не слушаю. Мы говорим, да не мог он сказать, я масон. Ну, не мог, и все. Вот. Он говорит, нет, точно он сказал, я масон, и все. А? Я не знаю, мы не успели проанализировать, что именно ему показалось за слово масон. Я не уверен. Но явно и очевидно, что он где-то ошибся. Согласны, да? То есть, ну, однозначно, при всех плюсах и минусах Ховинда, он точно не масон. Ну, по крайней мере, нам неизвестно, да? А? Ну да, может быть. Братья, какую мысль я хотел сказать? Что, как, смотрите, у нас внутри нашей головы существует некоторый барьер. Когда мы читаем текст на незнакомом нам, на полузнакомом нам языке, на полузнакомом, у нас существует барьер. Мы переживаем, а правильно ли мы поняли текст. И мы сравниваем. Братья, когда мы читаем текст на знакомом нам языке, у нас таких проблем нет, у нас этого барьера нет. Мы точно знаем, что мы правильно поняли текст. Так же, да? А на самом деле мы можем его неправильно понять. То есть, когда мы читаем Библию, вот мы должны с вами вот этот барьер сами себе ставить. Потому что мы можем понять неправильно. Мы сейчас об этом еще подробнее скажем, попозже. Но факт, что переводы нам, почему разные переводы нужны? Чтобы нам более объективно к одному тексту подойти с разных сторон. Уточнить оттенки. Вот. И в то же время не полагаться на свое понимание греческого, например, или другого языка, особенно греческого, потому что мы можем неправильно перевести, даже зная смысл каких-то слов. Вот эта тема понятна, да? Все. Следующий пункт. Значит, орудие герменевтики мы записали перевод, да? Второе. Толкование. То есть мы вот взяли перевод, проверили все, и теперь у нас толкование. Братья, нужно ли или можно ли пользоваться различными толкованиями, если мы читаем Библию или нет?
Можно.
А нужно ли? Ну, наверное, нужно, братья. Но вопрос вот какой. Первое, что мы должны с вами сделать, вот первое. Мы должны с вами самостоятельно истолковать текст. Это первое. То есть большой ошибкой будет, если мы с вами, прежде чем сами сделаем вывод какой-то, мы возьмем толкователя, прочитаем и уже сделаем вывод на основании толкователя. Это неправильно. Мы должны что сделать? Прочитать текст. Можно даже записать такую схему. Сейчас я нарисую. То есть первый шаг, чтение, да? Это первый шаг, чтение. Второй шаг, назовем его толкование 1. Или даже, знаете, второй шаг, давайте не толкование напишем, а чтение, ну, переводы, да, различные переводы. То есть как бы уточнение смысла. Переводы, уточнение смысла. Третий шаг. Толкование 1. Четвертый шаг. Толкователи, да? То есть мы обращаемся к другим толкователям. Толкователи. И пятый шаг. Толкование 2. То есть это уже... Слово толкование вам понятно, да? От слова толк, да? Говорение. Толкование 2. Смотрите, прочитали, уточнили смысл, сделали толкование. После того, как мы сами поняли, что написано, сделали вывод, мы обращаемся к толкователям каким-то. Вопрос, каким толкователям можно обращаться, каким обращаться нельзя? Я на этот вопрос так отвечаю. Первое, что мы должны понять с вами, какого бы толкователя мы ни взяли, любого, вот самого-самого-самого лучшего, могут ли там ошибки быть или не могут? Могут. Один брат мне говорит: Денис, это хорошая книга или нехорошая? Я посмотрел, я эту книгу читал, говорю, хорошая, читай. Он потом приходит и говорит: а что ты мне посоветовал? Посмотри, на этой странице мысль плохая есть. Я говорю, ну мысль плохая есть, а книга хорошая. Он говорит, ну как же? Я говорю, а что в твоем понимании хорошая книга? Он говорит, хорошая книга — это книга, где нету плохих мыслей. Я говорю, только Библия и все. Других книг таких нету. Так же, да? Даже самые лучшие братья, самые лучшие проповеди, самые выверенные книги могут содержать ошибки или нет? Могут. Братья, мы не должны уподобиться адвентистам, мы не должны уподобиться кому угодно, чтобы обожествить какого-то автора. Вот Елена Уайт, у нее нет ошибок. Там или Джозеф Смит, у него нет ошибок, да, у мормонов там, или еще кого-то. Мы понимаем, любой человек может ошибаться. Поэтому, когда мы с вами берем толкование даже самых выверенных авторов, мы должны понимать, что это его мнение по этому поводу. Оно для нас весомо, оно для нас важно. Мы не должны его отбрасывать как ничтожное. В любом случае мы должны на него обратить внимание. Но тем не менее мы должны понимать, что оно может быть ошибочным. Например, Каргель огромное уважение вызывает как верующий, как толкователь. Огромное уважение. И тем не менее, например, у меня вызывает сомнение его толкование фразы «пронеси чашу мимо меня». Каргель понимает эту мысль о том, что Христос молился не о страданиях, а о смерти. То есть «пронеси чашу мимо меня», то есть «не дай мне умереть до креста». Так Каргель это понимает. Ну, в общем-то, я имею право с ним не согласиться в этом вопросе. Может быть, он прав, может быть, нет. Мне кажется, что он не прав. И при всем при этом мнение Каргеля по другим вопросам для меня авторитетно и важно. Также, вот, и также другие толкователи. То есть первое, что я хотел отметить, любой толкователь может ошибаться. И тем не менее, мнение толкователя – это важно, потому что человек исследовал Писание, изучал и выразил свое мнение. Второе. Необходимо, ну, как бы обратить внимание на личную жизнь толкователя. Вот это я считаю важным. Второе. Ну, второе в толкователях. Вот мы смотрим толкование, да? Вот пишем что-то там. Толкование, да? Первое. Это они могут ошибаться. Второе. Личная жизнь. Братья, ну однажды мне, у нас там в Тольятти, когда я жил, на многих предприятиях стали вводить новую методику управления предприятием японского какого-то предпринимателя. И распространили книги по многим фирмам, так вот, ну, там регистрационная палата и все остальные. Вот эта методика, она хорошая для управления предприятием. Но мне эта книга тоже попала в руки, я ее стал читать, эту книгу. Действительно, очень интересная методика, очень инновационная такая, такая необычная, и она, возможно, какие-то результаты предвещает. И я читал, а потом решил прочитать предисловие к этой книге. И там написано, что в этом предисловии, что эту методику внедряли на двух заводах и оба развалились. И я подумал...
Японцы решили развалить.
Да, я закрыл эту книгу и отложил в сторону. Какой смысл мне читать методику, которую внедряли на двух заводах, после чего они благополучно развалились? Понимаете, зачем мне это надо? Ну, там, конечно, описывается, что были причины развала, и они никак не связаны с этой методикой, да? Но, тем не менее, у меня закрылись сомнения. Если человек, я, например, знаю человека, который, допустим, разведенный, там непонятно как живет, и он пишет толкование, например, на семейную тему, например, да? Да зачем его читать? Так же, да? Какая бы хорошая книга ни была, вот с моего представления, если автор пишет о том, чего он не знает, в чем он не специалист. Вот у Федора Достоевского есть такая книга, называется «Идиот», может быть, вы читали. Вот, и там был такой Лебедев, человек крайне испорченной натуры, человек, который жил на слухах и сплетнях. И вот однажды они беседуют с этим князем Мышкиным, главным героем, и Лебедев говорит, я вот толкую откровения. И князь удивляется, говорит, вы откровения толкуете? Он говорит, да, я уже несколько лет толкую откровения весьма успешно. То есть человек, который аморальный образ жизни ведет, обман которого стал его второй сущностью, там описано, и он толкует откровения. Вопрос, ну вообще можно ли читать, ну, слушать его в этом вопросе? Ни в коем случае. То есть важно знать, кто пишет. Вот, например, если учебник по физике, то мне не важно, какая семейная жизнь этого человека, потому что физика и семейная жизнь не связаны между собой, да? Если, например, это учебник, допустим, по химии, то мне тоже не важно знать, насколько хорошо он умеет выращивать, например, там, допустим, баобабы, допустим, да? То есть химия никак с этим не связана. Но если человек толкует Библию, а мы говорили с вами о том, что богословие изначально имело значение боговедение, то есть знание Бога, и человек придает свое знание Бога, а сам он живет нечестивой жизнью, это такое толкование не имеет значения. Да, пожалуйста. Вот. Третий момент. Вот теперь берем третий момент, братья. То есть личная жизнь, там, аморально, вы все поняли, да? Третий момент. Почти все толкователи, которые мы с вами знаем, это лжеучение. Почти все. Западные толкователи 95% кальвинисты. МакАртур, старший, младший, и все остальные, и же с ними, да, это все они. В России, если хорошая какая-нибудь книга, почти точно это православная литература. Ну, это я ни исследования не проводил, ну, 90%, ну, большая часть, 92,5%, вот. Да. Братья, то есть, вот если я беру книгу, да, и читаю западную фамилию, почти точно кальвинист. Потому что на Западе вот кальвинистская вот эта, как бы сказать, культура, она ему более сильна. В России хорошие книги, вот действительно, по семейной теме, например, там, по толкованию Библии, почти точно православные. Да.
На сегодняшнее время.
На сегодняшнее? Да, например, берем 200 лет назад. Допустим, берем 200 лет назад. Вы получаете книгу 200 лет назад. Если эта книга такая более-менее здравая, она почти точно ближе к пятидесятничеству. Вот это вот пробуждение в Уэльсе там и так далее, как, да, да, это все такое вот, ну, эмоционально, и для, это, и мы понимаем. Но, тем не менее, это могут быть хорошие книги. Теперь важно вопрос, как к этому всему относиться? Как, братья, мы должны иметь в виду, что по каким-то определенным вопросам автор имеет свое предубежденное точку зрения, да? Но что я, какой вывод я для себя сделал? Если вдруг я читаю автора, который, например, вырос в этой среде, то есть он кальвинист по рождению. Ну, например, Спирджин, кальвинист или нет? Кальвинист. Проповедует ли он кальвинист в своих проповедях? Довольно редко. У него есть несколько проповедей в защиту кальвинизма, есть так прям цикл проповедей. Но помимо них, в общем, в его проповедях непонятно, что он кальвинист, так? Ярл Пейсти. Ну, насколько я знаю, пятидесятник. Проповедует ли он в своих проповедях пятидесятничество? В общем-то, не... если бы я не сказал о пятидесятнике, вы, наверное, не знали об этом. Хотел сказать Джордж Буш. Вильгельм Буш. Вильгельм Буш. Хорошая книга, «Приди домой», «Иисус, наша судьба». Хорошая книга. Сторонник где-то крещения. То есть принадлежит церкви, в которой крестят детей. Вопрос, как нам к этим книгам относиться? Как к Спирджину, как Ярлу Пейсти, как Джорджу, хотел сказать, как Вильгельму Бушу. Друзья, мы понимаем, что это люди, не проповедующие свое учение, не проповедующие. А оно просто в них живет, и они проповедуют христианство, но они выросли. Или, например, Клайв Стейплс Льюис, англиканин. Или Гилберт Кей Честертон, католик. Братья, но я скажу, читаете Льюиса, читаете Честертона, вы никогда в жизни не определите, что он католик, а этот англиканин. Они проповедуют христианство. Они не то что избегают, у них нет цели проповедовать англиканство. У него нет цели проповедовать католичество. У Спирджина не было цели проповедовать. Он просто он родился в этой среде и живет, и все. Православные говорят, Льюис православный. Да, англиканин 100%, он так пишет про себя, я англиканин. А Честертон католик. Но это общепризнанные христианские мыслители, которые проповедуют христианство. Ну, там есть какие-то недостатки в той и в другой книге, там люди считают, что можно там убивать на войне, например. То есть это очень плохо. Но, в общем, у книги хорошие. И мысль какая, братья? То есть если человек, еще раз, вырос в какой-то среде, но проповедует иное, не проповедует христианство. Или, например, в России очень популярна, даже среди баптистов, так называемая толковая Библия Лопухина. Очень хорошая Библия. Лопухин кто был? Баптистом? Он был православным. Он был православным человеком. Но он православие не проповедует. Он проповедует христианство. К таким книгам, вот таким, я отношусь терпимо и с уважением. Учитывая позицию автора по каким-то вопросам. И, например, если я знаю, что читаю толковую Библию Лопухина, я, скорее всего, про Марию найду более преувеличенное мнение, чем того надо было бы. Но, тем не менее, в общем, книга хорошая. Понятно, да? Но есть авторы другого плана, есть авторы намеренно сбивающие. Например, вот особенно это у свидетелей Иеговы, у адвентистов, особенно. Они пишут толкование не для того, чтобы дать какое-то общее здание. Вот, например, берешь толковую Библию Лопухина, там прям конкретно, вот этот текст понимается вот так, вот так, вот так, а можно понимать вот так. Объективная точка зрения. У свидетелей Иеговы у них проталкивается своя точка зрения. Братья, вот в таких случаях я вообще такие книги даже не читаю. Даже мне говорят, ну вот свидетели хорошие там, например, исследования провели. Может быть и хорошее исследование, но они его провели специально, намеренно, для того, чтобы протолкнуть свою точку зрения. Так же бывает с кальвинистами. Вот бывает с кальвинистами. Бывает, что вот кальвинисты, знаете, это человек, который, о чем бы он ни говорил, он обязательно вот сведет на свою точку зрения, да. Вот одно время в России у нас был, ну там в Москве у нас, в России там, город Москва есть такой, да, вот. Во всем винили Лужкова, там был такой мэр, и во всем его винили. Вот во всем, воды нет, он виноват, там пробки, он виноват, все. И даже такая шутка ходила, что говорят, там 100 лет назад в Сибири упал Тунгусский метеорит. Ну, казалось бы, при чем тут Лужков? Но на самом деле, вот, как бы, и объясняет, что он, оказывается, тоже виноват, что Тунгусский метеорит упал. Вот так же и кальвинисты, они иногда, вот о чем бы ни заговорили, или свидетели Иеговы, о чем бы ни заговорили, адвентисты, о чем бы ни заговорили, они всегда хоп и в свою тему опять придут, понимаете, да? Пятидесятники то же самое. Вот, друзья, вот те толкователи, которые намеренно проповедуют ересь, вот эти толкователи я даже не, ну, просто не рассматриваю. Вот. Поэтому есть разные толкователи. Если толкователь просто вырос в этой среде, мы, учитывая его мировоззрение, пользуемся. Если толкователь намеренно проталкивает свою точку зрения, мы этим толкованием не пользуемся. Ну да, ну хорошее. Мы пользуемся путешествием пилигрима, да, хорошее такое объяснение. Поэтому вот по поводу толкователя вот такое мнение. Понятно, да, братья, вот мое отношение к толкователям. Без толкователя мы не сможем вами обойтись. Но как еще какое, например, отношение? Вот есть такой толкователь Баркли. Слышали, да? Баркли. Вы знаете, я его читал, а потом понял, что мне не нравятся его богословские выводы. Я их просто не могу принять. Вот читаю его богословские, они какие-то примитивные, простые и для меня неприемлемые. Но зато его исторический фон блестящий. То есть он исследует там, какие были там обряды у евреев, как это все было там в древности. Вы знаете, и я вот, например, если мне надо готовиться к разбору, то я беру Баркли для того, чтобы вот посмотреть исторический фон. Но его богословские выводы меня не интересуют. То есть бывает толкователь сильный в чем-то. Например, бывают толкователи сильные в толковании еврейской поэзии. У него толкование на всю Библию, но вся Библия неинтересна. А вот еврейская поэзия, он в этом сильно у него получилось. Вот у Баркли получился исторический фон хорошо изложить. Например, у Мэтью Генри там еще что-то. И мы можем оттуда и оттуда взять, и у нас получится какая-то общая картина. Хотя 100% доверять никому нельзя, мы уже об этом сказали. Братья, мы сейчас закончим, да? Время уже 5 минут, и потом у нас еще продолжение не будет. И последний тогда запишите. Последний запишите. Это справочники. Справочники. Да, это третье. Это второе было, да? А это третье. То есть первое было переводы, второе толкование, третье справочники. Справочники. Братья, про справочники говорить ничего не буду, потому что оно похоже на толкователи. Только чем отличается толкование? Толкование изъясняет текст Священного Писания. Справочник просто дает справочную информацию. И все. Да. Да. Да, это хороший вопрос, замечательный, братья, вопрос. В общем, какое отношение? Конечно, я, например, очень люблю читать древних авторов. Особенно всех авторов до третьего века. Вот третий век, да? Это как некая граница, которую почти все христианские церкви, католики, православные, баптисты, все признают вот этот период как период истинной церкви. Там были гонения страшные, и особо туда никто не хотел в церковь-то и входить. А уже после третьего века, когда Константин, он там дал свободу, конечно, церковь стала размыта. Особенно вот толкователи до третьего века, это толкователи, которым стоит доверять, как я считаю, потому что они, в общем-то, довольно близко изъясняют Писание, которое они знали почти рядом. То есть некоторые из них знали людей, которые знали апостолов. Это, в общем-то, довольно близко. Но опять с той же самой точки зрения, что они, возможно, и ошибаются. То есть для нас толкователь не является источником откровения, любой. Любой толкователь не является источником откровения. Он является лишь тем, кто дополняет наше откровение Библии вот таким образом и корректирует. Вот. Хотя и в то время были тоже разные течения, разные моменты. Но тем не менее, если толкователь древний, конечно, это, в общем-то, обычно у них мысли очень хорошие, свежие такие и так далее. Но иногда они пишут очень запутанно. Например, Иоанна Златоуста читаешь, там просто, вы знаете, это какой-то слог. И они еще там была Александрийская и Антиохийская школа, две школы были. Вот одна из школ, они были сторонники дословного толкования, а вторая школа были сторонниками толкования аллегорического, которые видели, например, допустим, 153 рыбы, вот они все. Или, например, две монеты, которые дал человек содержателю гостиницы, это Новый и Ветхий Завет, осел, это вот братья и сестры, на которых больной доехал до церкви, которая гостиница, понимаете, да? В общем, там, а настоятель гостиницы, это апостол Павел или апостол Петр. В общем, там такая ситуация. Тут тоже надо... Но интересно очень. Но не всегда правильно. Да, богословие, там ослик, да? Да. Есть Макинтош, да. Братья, я лично не читал, к сожалению, но Льюис отзывается о нем самым лучшим образом. Вот. И поэтому, в общем-то, наверное, хороший автор. Наверное.